Валентина Гринкевич. «Кредит на колдовство». Читает Ольга Кравченко. Глава первая.
«Алиса, сядь, пожалуйста, на место. Давай поговорим, как взрослые люди».
Я обернулась и посмотрела на Олега Ивановича с ненавистью. Щеки мои пылали, сердце колотилось. Жаль, что я не умею убивать взглядом. Собеседник умер бы еще полгода назад. «Я считаю, что мы и так все обсудили. Все, что касается работы. А что по поводу моей личной жизни и наших с вами отношений?»
«Так ты все-таки подтверждаешь, что отношения между нами все же есть», – перебил меня директор.
«Сугубо деловые».
«Алиса, не зли меня. Я не всегда буду таким добреньким. Дождешься, что отправлю работать на вокзал, в обменник, в ночные смены».
«По кредитной политике банка еще какие-то нововведения есть? По моей работе, отчетам, замечания? Нет? Тогда я пойду. Меня клиенты ждут».
«Подождут».
Олег Иванович, директор банковского филиала, в кредитном отделе которого я работала, бросил папку с бумагами так, что она громко хлопнула о столешницу. От резкого звука я вздрогнула. Мужчина буравил меня взглядом из-под бровей, и этот взгляд не предвещал ничего хорошего. Неожиданно заныло в висках, навалилась сильная усталость, и мне захотелось вдруг согласиться на его предложение, лишь бы только отстал. «Разве так уж и много он хочет? Разве так уж сложно мне уступить? Да это и не займет много времени. Тем более он интересный, солидный мужчина, к тому же мой начальник. И место получше мне выбьет, и премия не обидит». Кулон, висящий на груди, вдруг сделался очень горячим и обжег мне кожу под блузкой. И наваждение спало. Ментальное давление сначала ослабло, а после и вовсе развеялось. «То, что вы делаете, это мерзко», – прошипела я. «К тому же совершенно незаконно».
«Можешь на меня в суд подать», – он нагло усмехнулся. «У нас в стране дела о харассменте не очень популярны, но кто-то же должен начинать. Заодно расскажешь всем, что я колдун».
Селектор запеликал на столе и прервал его издевательскую речь. Олег Иванович нажал на кнопку, и в кабинете раздался строгий голос секретарши Леночки. «Звонок из головного, говорят, срочно. Соединяю?»
«Да, Леночка, переключай».
Тон директора тут же изменился на деловой, и он кивнул мне свободно, мол. Я быстрым шагом покинула кабинет, закрыла за собой дверь, остановилась в приемной и перевела дыхание. На сегодня, можно сказать, сбежала. Но надо прекращать эти домогательства. Работать в таких условиях совершенно невозможно. Олега Ивановича определенно надо поставить на место. Только как это сделать без скандала и вреда для собственной карьеры, я не знала. Встретилась взглядом с секретаршей. Не то чтобы я рассчитывала увидеть в ее глазах понимание или сочувствие, но презрение и зависть точно нет. Я придала лицу равнодушное выражение и, не сказав ей ни слова, пошла к своему рабочему месту. Не банк, а террариум какой-то. Определенно надо менять работу, хоть это и не так просто, но и оставаться под руководством такого начальника тоже не дело. Моей единственной надеждой было его повышение и, как следствие, перевод в головной офис в Минск. Об этом постоянно ходили разговоры, но до дела так пока и не дошло. Возле своего кабинета я заметила молодого человека. Явно клиент. Надо выбрасывать из головы ненужные мысли и приниматься за работу. Профессионал я, в конце концов, или кто? «Здравствуйте, вы ко мне?»
«Если вы поможете мне разобраться с кредитом, то к вам».
Улыбка у него открытая, взгляд прямой, голос приятный. В целом, вид молодой человек имел дружелюбный и обаятельный. А главное, не конфликтный. Мое настроение чуть улучшилось. «Проходите, присаживайтесь. Простите, что пришлось подождать. Как я могу к вам обращаться?»
«Кирилл», — ответил он и улыбнулся шире. Потом взглянул на мой бейдж и добавил. «Алиса, вы можете обращаться ко мне, Кирилл».
Я присела за стол, пошевелила мышкой, чтобы вывести компьютер из спящего режима, и вопросительно посмотрела на присаживающегося напротив молодого человека. «Какой кредит вас интересует? Что вы хотите приобрести?»
«Квартиру».
«Ага, значит, ипотека. У нас есть различные ипотечные программы. Вы собираетесь приобретать новостройку или вторичное жилье?»
«Вторичка. Эту квартиру я сейчас снимаю, но хотел бы купить собственность».
«Отлично. Мы предлагаем ипотеку по 9% годовых. Первоначальный взнос от 20%. Срок кредитования до 20 лет. Зависит от нескольких факторов. Ваш доход, месторасположение недвижимости, срок кредитования. Их будут учитывать в совокупности».
«Звучит неплохо». Молодой человек чуть улыбнулся. «Какие от меня нужны документы?»
«Все стандартно. Паспорт, справку о доходах, копию трудовой книжки и документы на выбранную недвижимость. После предоставления всех необходимых бумаг мы проведем их проверку и оценим вашу кредитоспособность. Если все будет в порядке, выдадим предварительное одобрение, после чего можно будет приступать к оформлению сделки».
«Понял, спасибо. И сколько это по времени?»
«Обычно заявку рассматривают до 3 недель. После одобрения вы сможете заключить договор купли-продажи и оформить ипотеку».
«Спасибо. Мне надо все обдумать».
«Конечно, Кирилл. Если у вас возникнут еще вопросы, не стесняйтесь обращаться». Это был стандартный разговор с клиентом. Таких за день у меня было несколько десятков, в том числе и по телефону. Но Кирилл не спешил уходить. Сидел и смотрел на меня, внимательно, с интересом, так что я даже смутилась.
«Да, у меня есть еще парочка».
Я посмотрела вопросительно.
«У вас расстроенный вид. Что-то случилось?»
Такая резкая смена темы меня удивила, и я не сразу нашла, что ответить. «Ну, в жизни всегда что-то случается, и хорошее, и плохое, но, кажется, такие вопросы несколько выходят за рамки делового общения».
«Да, извините, может быть».
В растерянности я потеребила пальцами висящий на длинной цепочке кулон. Кирилл проследил за моим жестом и заинтересовался.
«Очень красивое украшение, не видел таких раньше».
Кулон был выполнен в форме каменного сердца и колечком цеплялся за золотую цепочку. И это было не украшение, а амулет по подавлению и рассеиванию, направленной против хозяина враждебной магии. Своего рода щит. «Спасибо, тоже его люблю. Тетя подарила». Кирилл отвел взгляд от кулона и внимательно посмотрел мне в глаза. Пауза затягивалась. «Что-то еще, Кирилл?» Я взяла одну из цветастых брошюр, сложенных на краю рабочего стола, и протянула молодому человеку. «Возьмите, ознакомьтесь с условиями и других кредитных программ, которые предоставляет наш банк. Возможно, вас что-то заинтересует».
«Может, вы напишете на брошюре свой телефон, тогда она меня точно заинтересует».
Он бросил на меня игривый взгляд. «Кирилл, вы меня смущаете. Нет, к сожалению, это невозможно». Он вздохнул сделанным огорчением.
«Очень жаль, Алиса, но спасибо за консультацию по ипотеке. Соберу необходимые документы и думаю, что вернусь».
Глава 2. Я бежала по дорожке в спортзале, рассеянно глядя на экран, на котором транслировалась лесная тропинка. В наушниках играла легкая приятная музыка, но мои мысли были далеки от спорта. Вспоминала тот новогодний корпоратив, с которого у меня начались проблемы с директором банковского филиала Олегом Ивановичем. Корпоратив проводил головной офис в Минске, куда были приглашены представители всех филиалов нашего банка. И я поехала. Почему бы мне не поехать? Торжество устраивали в большом дорогом ресторане в самом центре Минска. В том же здании находилась гостиница, в которой предоставили номера на ночь приглашенным сотрудникам из других городов. Очень удобно со всех сторон и по всем параметрам. Я девушка свободная, веселье люблю. Кроме того, корпоративные психологи уверяют, что такое неформальное общение хорошо влияет на карьеру и рабочий микроклимат в коллективе. Ага, как бы не так. Праздник проходил весело. Ведущие развлекали гостей забавными конкурсами. Потом начались танцы. И в какой-то момент я осознала, что Олег Иванович обращает на меня чуть больше внимания, чем того требует корпоративная этика. Я старалась его избегать, но получалось плохо. Он выпил лишнего, и ему явно не хватало флирта и женского общения. Почему для этих целей он выбрал именно меня, не знаю. На корпоративе было полно симпатичных девушек, и уверена, многим из них польстило бы внимание руководства. Помню, что сперва пыталась перевести приставание в шутку. Но его руки, как я их не сбрасывала во время танцев, оказывались то у меня на талии, то чуть ниже. Я уходила с танцпола, но Олег преследовал меня. Как бы невзначай находил за барной стойкой, на улице среди курящих, поджидал на лестнице, пока я общалась с коллегами. А потом я все пыталась вспомнить, как так вышло, что мы оказались в моем номере. Я не была пьяна. Выпила всего пару бокалов шампанского в начале вечера. А он, может, тоже притворялся? Сейчас уже трудно сказать. У меня были провалы в памяти и в собственных ощущениях. будто кто-то снял события той ночи на пленку и вырезал из нее некоторые кадры, особенно те, что отвечали за логику событий и предпринятых мной действий. Нет, он меня не насиловал. Если трезво оценить все произошедшее со стороны, то любой скажет, что все произошло по обоюдному согласию, но... Олег Иванович, что мы здесь делаем? Не лучше ли вернуться в ресторан? Корпоратив еще не окончен, мне хочется еще повеселиться. Я еще не теряла надежду уговорить его по-хорошему, хотя мне было ужасно не по себе.
Вернемся, дорогуша, чуть позже. А пока почему бы нам не повеселиться здесь? Иди ко мне, моя хорошая.
Он протягивал руки, поглаживал плечи, настырно лез с поцелуями. Я пыталась отстраниться, высвободиться, уйти. Мне не нравилось быть с ним, но почему-то я не могла ему сопротивляться. Хотела одного, делала совсем другое. Иногда чувствовала, будто действительность вокруг густеет, сковывает движение, и я замирала в ней, обездвиженная, как муха в янтаре. Я упиралась руками ему в грудь, отворачивалась, но делала это как-то лениво и медлительно, будто сама еще не решила, хочу ли. И уж, конечно, я не кричала и никого на помощь не звала. Вела себя как пьяная, хотя почти ничего не пила. В голове густел туман, делать ничего не хотелось. В какой-то момент я стала совсем плохо соображать, голова закружилась. Полностью пришла в себя только после того, как Олег оделся и ушел, оставив меня одну в комнате. Я натянула простыню до подбородка и зажмурилась, чтобы не расплакаться. Было мерзко и неприятно, и если время нельзя повернуть вспять и избежать этого отвратительного происшествия, то хотелось просто стереть себе память. К сожалению, и это было невозможно. На следующий день Олег вел себя так, будто ничего не случилось. Абсолютно естественно. Мы встретились в гостиничном ресторане за завтраком. Он с вежливой улыбкой поздоровался и прошел мимо. Я даже обрадовалась. Может, он был настолько пьян, что попросту ничего не помнит? Как бы это было здорово. Но нет, он все помнил. И после на работе периодически проявлял ко мне интерес. Звал в кабинет одну, заводил разговоры совсем не делового характера. Причем, похоже, ему были не нужны серьезные отношения, просто секс. Олег убеждал меня в том, что в прошлый раз я сама всего хотела, чуть ли не инициатором выступала. Так чего сейчас артачусь? Он или не понимал, или делал вид, что не понимал. Первый раз я ужасно разозлилась, хлопнула дверью и ушла. Неделю все было спокойно. Он ограничивался лишь пристальными долгими взглядами на общих планерках. Но потом Олег опять вызвал меня к себе в кабинет, и разговор повторился. И тогда я опять, как в ту ночь в гостинице, почувствовала апатию, нежелание сопротивляться, ленивую готовность уступить. Я поняла, что собираюсь делать что-то вопреки своему желанию и здравому смыслу. Олег будто гипнотизировал меня, подавлял мою волю умышленно и профессионально. Но как? Я очень испугалась. На тот момент я еще не знала, что в мире оказывается все непросто. И среди людей существуют те, кто обладают необычными способностями, а некоторые так и не люди вовсе. Обо всем этом я узнала позже, от своей тети. Глава третья. На семейном празднике по случаю дня рождения одного из многочисленных двоюродных братьев у меня с тетей состоялся долгий разговор. Этот разговор перевернул всю мою жизнь с ног на голову. Моя родная тетя Оля, психотерапевт. Она обратила внимание на мое подавленное состояние и тихонько отозвала в сторонку поговорить наедине, без лишних ушей. Ну а кому, как не психотерапевту, рассказывать о таких нездоровых отношениях, как сложились у меня с начальником? Тетя внимательно выслушала и задумалась. «Как, говоришь, его зовут?» «Олег Иванович Ковалевский». «Ковалевский? Ну, конечно же, вот подонок!» «Ты его знаешь?» – удивилась я. «Да, знаю». Тетя сделала небольшую паузу. «Детка, не волнуйся, с психикой у тебя все в порядке. Нет никакой подавленной сексуальности, ложного чувства вины и подсознательного влечения к мужчинам постарше. Просто твой начальник – маг-менталист». «Просто? Маг-менталист?» Для тети это оказывается простое объяснение, а у меня глаза на лоб полезли от удивления. Потом она, конечно, все объяснила. Понадобилось время, чтобы я это осознала и поверила. Оказывается, я жила будто закрытыми глазами, элементарных вещей под носом не замечала. Моя тетя не простой психотерапевт, а светлая ведьма-целительница. Начальник – маг-менталист. Но больше всего меня поразила новость о том, что бывшая одноклассница, с которой мы неплохо общаемся до сих пор, Банши. Ну надо же, кто бы мог подумать. Человек предвидит чужие смерти во снах, а с виду так и не скажешь. 100 лет знаю Миру, обычная же девчонка. Но, тетя Оль, то, что сделал со мной Ковалевский и продолжает делать, это же незаконно. Неужели он останется безнаказанным? Тетя посмотрела на меня как-то виновато, потом вздохнула и опустила глаза. Сложно все, в обычный суд с таким не пойдешь, естественно. Но можно обратиться в инквизицию, будет судебное разбирательство. Железобетонных доказательств, кроме твоих слов, у нас нет. Скорее всего, он выкрутится, и нервы тебе потреблет изрядно. Что же делать? То, что уже случилось, я могу проработать с тобой профессионально, как психотерапевт. Если хочешь, если тебя это мучает, мешает спать, тревожит или влияет на отношения с мужчинами. Я задумалась, с минут мысленно покопалась себе. Да не особо. Тетя Оль, я же взрослая девочка, ну, было и было, чего убиваться. Но мне как-то надо себя обезопасить на будущее. На будущее? Тетя поджала губы. Есть способ, причем довольно простой. Зайди ко мне домой завтра вечером, кое-что дам. Следующим вечером Ольга показала мне кулон, который сейчас постоянно висел на моей шее и доставлял немало неудобств Олегу Ивановичу. Мне хотелось так думать. Черное каменное сердце помогало отражать и рассеивать точечно направленное магическое воздействие. «Вещь очень дорогая», — сказала тетя, надевая кулон мне на шею. «Поэтому прости не дарю, но даю в безвозмездное пользование на неограниченный срок. Когда поймешь, что он тебе больше не нужен, вернешь». «Огромное спасибо, тетя Оль. Я была искренне благодарна и, наконец, почувствовала себя в относительной безопасности». «Не за что, детка», — ответила она и поцеловала меня в щеку. За этими воспоминаниями я не заметила, как прошло 40 минут кардио, завершающего мою тренировку. Я сошла с беговой дорожки, вся мокрая и запыхавшаяся. Бросила взгляд в зеркало, осталась довольна. Не в первый раз злость на Олега позволяет мне тренироваться дольше и отчаяннее. Он будто подстегивает меня стать сильнее физически и морально, выплеснуть стресс, заменив его на эйфорию, сопровождающую завершение тренировки. Я вытерла пот махровым полотенцем и, попрощавшись с тренером и знакомыми ребятами, направилась в душ. На выходе из спортивного комплекса меня ждал неприятный сюрприз. Выезд с парковки перекрыл брошенный кем-то серебристый седан. Стоянка здесь небольшая, автомобили припаркованы плотно. Но становиться вторым рядом, подпирая первый, обычно никто себе не позволял. За рулем никого. Я огляделась по сторонам, но потенциального водителя не нашла. Подошла ближе и заглянула в салон. Как и ожидала, на панели под лобовым стеклом лежала записка с номером телефона. Я достала свой мобильник и с легким раздражением набрала нужные цифры. Заминка злила. Надеюсь, кто-то действительно отлучился лишь на минуту, и мне не придется полчаса ждать наглую девицу, у которой сейчас в разгаре спа-процедуры. В трубке раздался мужской голос, извинился и пообещал, что отгонит машину в кратчайшие сроки. Через минуту я только успела кинуть сумку с формой на заднее сиденье. На стоянке появился молодой человек. Его внешность показалась мне знакомой. Где я могла его видеть? Он еще издали нажал кнопку на ключах от машины. Та приветственно мигнула фарами, щелкнул, открывая центральный замок.
«Здравствуйте, девушка. Извините, что заставил вас ждать».
Парень подошел к машине и заглянул мне в лицо.
«Алиса, так, кажется, вас зовут. Мы встречались на днях в банке, выдавали мне консультацию по поводу кредита».
«Ну да, точно, Кирилл». Вспомнила я. Он так сиял, будто любимую тетушку встретил. Я его восторгов не разделяла. С чего бы? Поэтому просто обозначила на губах вежливую улыбку, кивнула и села за руль своей машины в ожидании, пока он отъедет. Когда дорога освободилась, покинула стоянку и направилась домой, тут же выбросив случайного знакомого из головы.